Учение о благодати. Эту тему, как одну из ключевых церковной догматики, мы начали изучать на прошлом уроке православия с кандидатом философских наук диаконом Павлом Сержантовым. Значение этой темы в догматическом богословии чрезвычайно велико, поскольку именно из этого раздела мы узнаем о том, что человек своими собственными силами спастись не может, как бы он ни старался и что бы ни делал. Это происходит потому, что природа наша вследствие грехопадения повредилась до такой степени, что исправить мы ее не в состоянии. Для спасения всем нам необходима помощь свыше, и ее нам подает сам Господь. Такое божественное действие, направленное на спасение человека, и называется благодатью. Только получив от Бога этот благой дар, мы и сумеем понимать Священное Писание, бороться со страстями, обретать добродетели и вообще идти по пути спасения. Святитель Иоанн Златоуст призывает нас, ну, просто убедить себя в том, что сколько бы мы ни старались, все равно никогда не сможем творить добрых дел, если не будем иметь помощи свыше. Вопросов, связанных с темой благодати, всегда возникает немало, и на некоторые из них мы постараемся найти ответы на сегодняшнем уроке.
Догматика с аскетикой связана. Что такое аскетика, мы понимаем, да? От греческого глагола «аскео» – «упражняюсь». Православная аскетика – это, ну, назовем ее наукой, да? А ее так и называют наукой. Наука о духовных упражнениях. Православная аскетика – это духовные упражнения. Наука из наук, искусство из искусств, так называют ее. Православная аскетика – это духовные упражнения. Связаны они как-то с догматикой. Ну, в догматике есть какой-то раздел, который ближе всего к аскетике. У нас была тема искупления, это раздел догматики, называется он сотериология, учение о спасении. Да? И как раз вот этот самый раздел ближе всего подходит к аскетике. Учение о спасении, потому что, по сути, цель вот этих всех духовных упражнений, аскетических, какая? Спасение, конечно. То есть аскетика – это, скажем так, вот прикладные главы сотериологии. Ну, так, немножко грубо, конечно, я формулирую, но... Одним словом, между нашей верой и между нашими делами есть прямая связь. Между нашей догматикой и между нашей аскетикой есть прямая связь. И поэтому даже в курсе догматики какая-то аскетическая компонента присутствует. Какая-то аскетическая компонента даже в курсе догматики присутствует. Это ее присутствие, оно вполне объяснимо, ожидаемо, и ничего тут удивительного нет. Было бы странно, если бы вообще этого не было совсем. Поэтому давайте на занятиях по догматике возьмем аскетический материал на вооружение, и это нам поможет лучше понимать учение о благодати. Вот на духовном пути. На пути духовного восхождения человек к Богу идет. С чего начинается этот путь? Этот путь начинается с покаяния. Об этом сказано в Евангелии, с самого начала, да? Иоанн Предтеча, совершенно верно вы сказали, в пустыне ведет людей к Христу и говорит им: покайтесь, да? Призывает их к покаянию. Покаяние – это самый первый шаг, который человек делает к Богу. так человек Богу открывается, открывается благодати. Да? И вот благодать покаяния – это вот такая, такой опыт, который все православные люди в той или иной мере знают. Конечно, мы каемся очень по-разному. Да? Бывает, что наше покаяние оно достаточно поверхностное, а бывает, что наше покаяние достаточно глубокое. Давайте мы будем с вами такую, как бы, лестницу рисовать, да? Ступени. И начнем мы вот с покаяния. Покаяние. Глубокое покаяние затрагивает человека до самых недр, до самого сердца. И глубокое покаяние описывается как сокрушение сердца. Что такое сердце в аскетической традиции? Мы можем это понятие найти на страницах Ветхого Завета. Сердце, да? Это понятие встречается в других культурно-религиозных традициях, но совершенно в другом смысле. Примерно в том же самом смысле, в каком сейчас вот люди светские употребляют слово «сердце». Да? Ну, помимо того, что это орган человеческого тела, это еще и как бы, ну, такой эмоциональный центр. Да? Разные переживания эмоционального характера. Вот. Если они достаточно глубокие, то они описываются именно как вот переживание сердца. Вот. Вот. Человек что-то о чем-то радуется всем сердцем, там, ну и так далее. В аскетической традиции православной под сердцем понимается самая глубина человеческой жизни во всех ее аспектах, не только в эмоциональном, но и в волевом, и в интеллектуальном, и в физическом. Во всех аспектах. То есть это как раз глубина в противовес поверхности нашей жизни. Сокрушение сердца – это сокрушение самого глубокого, что есть в человеке. Понимаете? Это не какой-то косметический ремонт, я немножко что-то подкрасил, да, и, так сказать, вся гниль, которая внутри, она осталась, да, и она еще даст себя знать. А это замена начинки, понимаете? То есть сокрушение сердца – это можно описать как дар, можно описать как дар. Почему? Потому что человек меняет самое заветное в себе, самое выношенное в себе, самое главное в себе, самое глубокое в себе, и после этого остается живой. Понимаете, человек становится другим, но остается живой. Это ведь самоотстранение, да? Человека не, вот в покаянии человека не устраивает он сам. Человек хочет стать другим, человека не устраивает он сам. Да? Но при этом человек не совершает самоубийство, не начинает заливать свое горе, что я не такой, как надо бы, да? Ну, вином, да? А человек совершает прорыв к какой-то небесной высоте покаяния. То есть человек использует вот эту ситуацию критическую, порой катастрофическую, для того, чтобы стать другим, лучше стать. Своими силами он это сделать не может. Если сокрушать сердце своими силами, это будет саморазрушение. Если сокрушать сердце по воле Божьей, с помощью Божьей, то это будет такое разрушение, после которого сразу же начинается созидание. То есть Господь вкладывает, вот это тоже из Писания, другое сердце человеку. Господь меняет сердце человека. Самое главное, самое глубокое меняет. Вот это понятие о сокрушении сердца, оно тоже может быть интерпретировано как особый благодатный дар. Потому что если человек попытается безблагодатным образом сокрушить сердце, то это для него будет жизненная катастрофа, возможно, с фатальными последствиями, с самыми фатальными последствиями. Или это будет самоубийство, или человек просто потухнет. Знаете, вот он горел, 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 а потом раз и потух. Самоедство это может быть какое-то бесплодное и безнадежное совершенно. Вот, поэтому тема покаяния, вроде бы она самая первоначальная, но она ключевая, конечно. Она касается всех христиан, это та благодать, к которой все христиане призваны. Да? И покаяние дает человеку великий дар очищения от грехов. А ведь это дар на самом деле. Мы настолько, может быть, привыкли к нему, что мы воспринимаем его как само собой разумеющееся событие. Вот я согрешил, и потом покаялся. Да? Но на самом деле это событие не такое уж само собой разумеющееся. И оно для православных вполне естественное и привычное, да, так воспринимается. А для других религий оно как бы отнюдь не будет естественным. Ну, возьмите, например, идею дальневосточных религиозных общин кармического воздаяния. Очень популярная сейчас, да? Вот. Если я что-то плохое сделал, я могу после этого понять, в чем моя ошибка, в чем я неправильно поступил, где я некрасиво поступил. Я могу это понять. Но я все равно должен буду наказание за это понести. Большее, меньшее, но наказание обязательно будет. Закон кармы. Да? Закон воздаяния кармического. Если ты что-то сделал плохое, значит, к тебе плохое придет, как бумеранг возвратится. Да? Если ты что-то хорошее сделал, значит, что-то хорошее к тебе придет. Ну, так вот. Люди себе представляют, что а вот это и есть жизнь по справедливости. Эта справедливость такая, знаете, все-таки жестокая, потому что она не прощает. Не прощает. Нету прощения никакого. Если ты что-то не так сделал, значит, тебе обязательно за это какое-то возмездие прилетит. То есть мы, люди, друг с другом общаемся, мы иногда прощаем друг другу, да? Ну, это бывает сделать иногда сложно, но все-таки мы прощаем иногда друг другу. А здесь на уровне каком-то высоком духовном, высочайшем духовном уровне никакого прощения невозможно. Каждый получает только по заслугам. Только. Покаяние здесь может быть какое-то? Нет, не может. То есть, вернее так, может быть в таких своих бытовых формах, да, ну, в любом обществе, в любое время, в любую эпоху люди понимают, что если на ногу другому наступил, надо извиниться. Это тоже, наверное, можно назвать покаянием, но это вот бытовые именно формы, да, там человек, или человек жалеет о том, что там как-то плохо себя повел, там, недостойно там где-то, да, это бытовые формы такого раскаяния, они свойственны всем людям. Иногда есть ощущение, что они даже некоторым животным свойственны. Там, собака тоже может где-то чувствовать себя виновной. Вот, и тоже, знаете, там, подлизываться к хозяину. Вот, чтобы, ну, как бы она понимает, что она не права была. Вот, но это не делает ее человеком. И это не делает ее высокодуховным существом. То есть это очень примитивные такие формы. Важные, да, конечно, очень важные, но на них далеко не уедешь, а надо как раз очень нам далеко добраться, по возможности далеко. Возможности у человека богатые, ну просто мы их не используем. Вот, церковное покаяние очень отличается от всех этих бытовых случаев покаяния. И церковное покаяние, вот оно доходит до того, что называется сокрушением сердца, ну, я не буду об этом подробно дальше говорить, потому что нам с вами надо и другие ступени тоже рассмотреть. Человек может сознавать свои грехи перед Богом. Человек может Богу открыть свою неправоту и получить от Бога прощение грехов. И это уже подъем на гору духовного восхождения. Да? Это уже подъем на ступень покаяния. Но человек, когда он пытается противоборствовать греху, обращает внимание на то, что какие-то его грехи – это не все, с чем ему приходится иметь дело. Что есть что-то, стоящее за вот этой реальностью греха. Давайте немножко поговорим о том, что такое грех. Вспомним, что были такие учения – дуалистические в истории христианства, которые церковь опознала как ересь, то есть как учение пагубное, неправильное. И согласно этим дуалистическим учениям, некоторым, греховной считалась материя, телесная сторона человеческого существования. Да? Душевное – это добро, а телесное – это зло. Да? И вот тем самым само тело, сама материальная вещь, сам материальный предмет – это уже зло, да? По сути, по сущности своей зло. Вот, для православного богословия это недопустимый ход мысли. Нету такой сущности, которая была бы злом сама по себе. Смотрите, мы опять с вами рассуждаем вот в... О, уже не в этих координатах. Мы с вами рассуждаем в тех координатах, которые я здесь обозначил на доске, но они, я надеюсь, у вас в сознании закрепились уже. Да? Личность, сущность и действие. Да? Вот. Сущности злой самой по себе нету. Да? Личности злой самой по себе нету. Как же тогда объяснить грех? Как же тогда объяснить зло? Что такое грех? Ну да, мы можем конкретизировать, но в данном случае я вот говорю о вот этой схеме трех развлечений догматических. Да? Грех – это действие, это энергия. Это не сущность и не личность, это действие, всегда действие. Зло – это всегда действие. Зло – это всегда действие. Какое-то конкретное действие может быть греховным, а может быть не греховным, может быть благодатным, может быть добрым, благим, да? Может быть. Вот когда человек имеет дело с греховными разными проявлениями, действиями, да, то возникает, неизбежно возникает ощущение, что за этими действиями что-то стоит. Что вот эти греховные проявления, они обнаруживают какую-то более глубокую подоплеку. Какая это подоплека? Рядом с грехом. Конечно. Грех – это проявление страсти. У слова «страсти» много значений, да, но вот в данном случае мы будем говорить о том, что за отдельными грехами человек может почувствовать шевеление страстей, понимаете? И в этой связи, ну, такой образ, что отдельные грехи – это как бы симптомы болезни, да? А болезнь – это вот страсть. Симптомов может быть много, да? И важно увидеть за этой симптоматикой саму болезнь, саму страсть. И очень важно бороться не только с симптомами, понимаете, но с самой болезнью, самой патологией. Это будет более эффективная борьба. Согласны, нет? Ну вот смотрите, пример из нашей бытовой жизни. Человек, ходит все нормально, да, вот сейчас такая погода, немножко кисловатая, 0 градусов, да. Потом у него насморк появился. Ну и что, подумаешь, платочки же есть, все нормально, да. Потом глядит температура, кашель, еще что-то, да. Против всех этих симптомов мы знаем, что есть разного рода средства. Да? Температуру можно сбить, знаем чем. Кашель тоже можно попить таблеточки, да? Ингаляции сделать. Вот. Температуру можно сбить, но от врачей люди слышат такой совет, что если температура выше 38, надо сбивать. А если ниже 38, то сбивать не надо. Но выше 38 там просто происходят белковые изменения, и это уже вредно совсем человеку. А ниже 38 почему не надо сбивать? Слышали вы такой, кстати, совет, нет? Да. Ниже 38 почему не надо сбивать? Потому что организм специально поднимает температуру для того, чтобы все эти бактерии болезнетворные, да, все-таки поубивать. Если мы сбрасываем температуру, то тем самым мы не даем организму побороться. Да? Но мы, может быть, какие-то другие способы предложим взамен, а может быть, и не предложим. И эти бактерии будут там шустрить и веселиться, да, и пировать вот внутри нас. Вот, то есть, понимаете, температура неприятная штука, да? Неприятная. Но врачи обращают внимание на то, что это симптом болезни. Если вы победите симптом, у вас 37,5, вы скинули ее до 36,6, да, вроде нормально, легче стало, да? Это не значит, что вы победили болезнь. Вот страсть – это примерно так же, да, как вот страсть и грех – это примерно так же, как симптомы болезни и сама болезнь. Отдельные грехи могут быть проявлением страсти. Давайте на перемену прервемся, а потом продолжим.
Свят, 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 Иисус.